Итак, дорогие друзья, наш лекторий, или кто-то может назвать это марафоном, подходит к своему завершению. Вот, библейские пророчества о последнем времени. Их важно понимать. Есть столько разных домыслов, перемыслов, комментариев, спекуляций, но важно видеть истину в том виде, в котором это написано в Священном Писании. Вы видите, мы читаем много. Мы исследуем текст, и видите, у меня слайдов нет. У меня идет текст книги Откровения, текст книги Даниила, текст второго послания Фессалоникийцам. Это то, на чем мы работали, и мы видим, что между этими текстами есть взаимосвязь. Мы увидели с вами, что второе Фессалоникийцам не говорит об одной какой-то личности, да, есть человек греха, сын погибели, он делает одну вещь, он оскверняет небесный храм, создавая систему ложной храмовости и лжесвященства, и даже лжепервосвященства. А потом есть беззаконник, который чудесами и знамениями обольщает, да? Потом мы смотрим 13 глава книги Откровения, и мы видим, мы посмотрели 19 главу книги Откровения, и там мы с вами увидели, что брошенный в озеро огненное по пришествии Христовом не только зверь, но и лжепророк. И когда мы с вами стали разбираться, откуда этот лжепророк взялся, то мы увидим, что самая подробная картина у нас – это 13 глава книги Откровения, где у нас показаны две государственно-церковные системы. Зверь номер один, десятирогий, семиголовый, и зверь номер два, двурогий, подобный агнчими. Зверь номер один – это как раз система богохульства, система, которая пытается имитировать Христа. Вот, и эта система, как мы с вами увидели, оскверняет небесное святилище. Эта система подавляет и преследует святых Всевышнего. И эта система срастается с Римской империей. То есть она образовывается от сращивания с Римской империей. И фактически образуется то, что мы называем церковный Рим. Вот, можно говорить о том, что это папский Рим, хотя многие черты, они не только к папскому Риму относятся. Не забываем, друзья мои, что Рим номер один – это Рим, да? А есть Рим номер два – это что, знаете? Константинополь. А Рим номер три – это что? Москва. Ну, друзья мои, не надо это трактовать сейчас, я уже вижу улыбки. Не надо это трактовать сейчас в свете российско-украинских вопросов, пожалуйста. Когда мы говорим о Риме номер три, мы говорим о Иване Третьем. А потом его внуке Иване Васильевиче IV, известный как Иван Грозный. Вот тогда формируется Третий Рим. Окончательное формирование патриаршества в Москве завершается, то есть при Борисе Годунове. Вот. И фактически, когда Константинополь захватывают турки, ну, это, конечно, задолго до Бориса Годунова, мы понимаем, это 1496 год, если я не ошибаюсь. Вот это отец Сулеймана Великолепного, захватывают они этот Константинополь, то фактически роль лидера в восточном православии переходит постепенно к Москве. Вот и оно как бы вот так традиционно складывалось. Но Москва – это Третий Рим. Понимаете? Этим Москва гордится и по сей день немножечко. Вот, поэтому, когда мы говорим «имперский Рим», некоторые говорят «папский Рим», а может быть, стоило говорить просто «церковный Рим». Вот, тогда он будет, мне кажется, где-то даже более полнее это будет. Хотя, конечно, я еще раз хочу сказать, роль первосвященника – это только папский Рим. Когда мы говорим о первосвященнической роли, вот, подделки, тут уже даже Константинополь не выдержал. И поэтому Константинополь, Рим номер 2, в 1054 году дает анафему Риму номер 1 за это. Вот. Ну и как бы оно вот таким вот образом и до сих пор существует. Мы знаем, что есть интересные процессы, которые свидетельствуют о том, что в частности, ну, в Риме, в Ватикане, далеко не против объединиться с Восточной Церковью, разногласия как бы теологически-то есть, но там так много общего. Тем более в православии, ну, конечно, Московская патриархия, Русское православие, это, конечно, самая большая, вот, но есть же тоже разные ответвления и вариации, там и грузинское православие, вот, и коптское православие и так далее. Вот, конечно, разговоры, вот, кстати говоря, вот эта вот идея, которую часто путают. У нас хватает горячих голов и фанатиков, идея экуменизма. Вот, она была, в общем-то, выдвинута Римом именно с целью попытки вот вернуть церковь в лоно общности экуменической, в которой она была до Великой Схизмы 1054 года. Вот. И я знаю точно, что среди многих православных деятелей есть серьезные экуменические настроения. Вот, политические события, которые происходят сегодня в вопросах украинизации церкви, да, греко-католическая церковь, сама греко-католическая церковь, это такой еще древний, старый, я вот не знаю точно исторически, когда образовалась, но не вчера и не третьего дня, она существует довольно долгое время, но это был экуменический эксперимент. Как православных славян под Рим как-то подставить, сохранив их культуру. На сегодняшний день я слышу, что с образованием Киевской митрополии греко-католическая церковь как бы не против войти в эту митрополию. Вот. То есть разные есть течения. Ну, в России свои экуменические течения. Когда в бытность, как говорится, митрополитом Смоленским, нынешний патриарх Кирилл был известен в кругах православных как сторонник экуменизма. Вот. Хотя, конечно, и, ну, он встречался с папой Франциском I на Кубе, если вы помните. Вот. Из этого делались спекуляции. Мне пришлось однажды услышать такую идею. Вон патриарх и папа встретились на Кубе, на следующий год придет Христос. То есть Христос должен был в 2016 году прийти. Осторожней, осторожней вот с такими заявлениями. Это безответственные заявления, ничем не подкрепленные. Мы поэтому говорили очень четко на нашей лекции номер 3 о том, что значит «времени уже не будет». Вот такие вещи, они однозначно, 10 глава книги Откровения, подобные предсказания запрещает. Но идут вот, как говорится, такие тенденции. Вот это что касается зверя. Но когда мы говорим о лжепророке или о звере номер 2, то тут тенденции совершенно другие. Тут у нас чудеса, тут у нас знамения, тут у нас, как бы, если так вообще взять, то зверь номер 1 – это ложная имитация Христа. Зверь номер 2 – это ложная имитация Святого Духа. Вот, поэтому, возвращаясь к нашей первой лекции, когда мы говорили об Антихристе, заметьте, 13 глава книги Откровения об Антихристе не говорит ничего, нету того слова, но показан первый зверь, явно имитация Христа, ложная имитация Христа. Вот, здесь же у нас, вот перед нами, ложная имитация Святого Духа. Вот, а естественно, что делает Святой Дух? Иоанна 14 глава, он приводит людей ко Христу. То есть Святой Дух приводит людей ко Христу, а Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь, дальше... Никто не придет к Отцу, как только через меня. То есть здесь у нас явно вот Откровение 12 и 13 главы, это у нас такой вот лже-троица, я бы так сказал. Начиная от дракона, дьявола, сатаны, потом зверь, который приводит к поклонению дракона, а потом зверь номер 2, который действует со всей властью первого зверя. Вот. Но заметьте, друзья мои, внимательно заметьте, мы говорили, у первого зверя власть ограничена сроком 1260 дней. Второй зверь приходит и приводит к первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, друзья мои. То есть первый зверь имеется с исцеленной раной, но реальная власть в последнее время, друзья мои, не обманывайтесь, принадлежит зверю номер 2. Обратите внимание, кто творит великие знамения? Зверь номер 2. Чудесами, которыми дано было ему творить перед зверем, ему кому? Зверь номер 2. Он обольщает и требует, чтобы люди делали образ зверя какого? Номер 1. То есть Он требует образа зверя номер один, но он это зверь номер два. Дальше. Дано ему вложить дух в образ зверя. Ему кому? Второму. Не путайтесь. Зверю номер два должно было вложить дух в образ зверя. Так, что зверь, что будет убиваем. То есть, кто создаст репрессивную машину? Зверь номер один или зверь номер два? Зверь номер два, друзья мои. Зверь номер два сделает репрессивную машину. Почему я об этом говорю? А говорю это я лишь по одной простой причине. Хватит вот эти вот разговоры, типа, а когда папа устроит закон о воскресном дне? Вы понимаете, что перед нами зверь номер два. Зверь номер два ведет к поклонению зверь номер один. Но аппаратом, властью обладает зверь номер два. Зверь номер один является источником вдохновения для зверя номер два и источником идеологии, которая проповедуется и которая сегодня не отличается. То есть мы видим исполнение, мы живем в это время. То есть смотрите, две вещи, которые мы видим сегодня, они уже происходят. Мы говорили, Даниил 11:40, идет атака секуляризма, то есть атака на северного царя, северный царь. Мы еще увидим, где у нас сейчас северный царь, чуть-чуть, через минуту. Это первое. Но с другой стороны, мы видим происходящее на другой стороне. Потому что мы говорили, что северный царь – это в том или ином виде отступники завета. То есть южный царь – это секуляристы-язычники, северный царь – это оязыченное христианство, отступники завета. И вот это оязыченное христианство сейчас консолидируется. Все меньше и меньше мы видим эти процессы, мы наблюдали, что происходило 500 лет реформации. То есть граница богословия и понимания – между тем, что было в католицизме и в протестантизме, нет. То же самое, что касается и протестантизма, и православия. Я это вижу очень четко по протестантским церквам. В протестантских церквах американских могут ради дизайна вывесить икону. И когда спрашиваешь, а что это у вас такое? Они говорят, это произведение искусства. Вот, то есть у людей понятия эти постирались вообще. Одно из протестантских церквей, куда меня пригласили сказать проповедь, а там несколько проповедующих было по традиции, вышел один из пресвитеров и поздравлял всех с праздником Благовещения. Говоря, что это церковный праздник, и мы его празднуем. Вы понимаете? Меня очень беспокоят тенденции по поводу Крисмаса в этом ключе. Потому что, а я говорю про адвентистов здесь, потому что протестанты нас уже обогнали. О Крисмасе они уже говорят, и о Пасхе они уже говорят, это мы знаем. Но они уже и все остальное, и Благовещение празднуют, и крещение празднуют. В чем четко. Он говорит, следующий праздник у нас будет праздник крещения. Ну, поэтому не удивимся, если в Миннесоте протестанты наши русские начнут скоро проруби искать. Нас-то в Портленде надо будет в горы высоко подниматься, чтобы прорубь искать. Но, как говорится, вот так. Вот, поэтому куда мы пойдем, если 20-30 лет назад об этом вообще нигде, ни в какой из наших церквей слышно не было, то сейчас это порядок вещей во многих церквах. Это меня серьезно беспокоит. Беспокоит меня это, потому что противоречие. С одной стороны, раздаются истерические возгласы про экуменизм, экуменизм, а с другой стороны, понимаете, вот это вот такое, а что? А Рождество – это такой хороший праздник. Друзья мои, ну невозможно две противоположные вещи. То есть невозможно кричать, что мы против экуменизма и ждать, когда папа устроит воскресный день, а потом принимать церковный календарь. Ну вы понимаете, что это внутреннее противоречие, серьезная проблема. В этом самая серьезная проблема. Но давайте вернемся от церковных дел и традиций к истории и Библии. К истории и Библии. Итак, друзья мои, читаем дальше. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Кто он? Второй зверь. Второй зверь. Опять же, друзья мои, первый зверь есть, но он дает идеологию, которую протестанты очень хорошо абсорбировали, а второй зверь эту идеологию всем притворяет в жизнь, в том числе и начертание на правую руку и на чело. А что это такое? Начертание на правую руку и на чело. Друзья мои, есть в Священном Писании два отрывка, которые говорят о правой руке и челе. Откроем, пожалуйста, книга Исход, 13 глава. И здесь мы прочитаем некоторые интересные вещи. Итак, «Объяви в тот день сыну твоему», я читаю с 8 текста, «это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из-за Египта. И да будет это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта». Вы понимаете, о чем здесь речь идет? Что должно быть на правой руке и перед глазами? Закон Господень раз. А в каком контексте закон Господень? В контексте выхода из Египта. Как это выхода из Египта? Друзья мои, это про кого выхода из Египта? Знаете, я Несколько лет назад был в России, в Заокске, читал проповедь, которой я текст использовал из Второзакония 8 главы. «Помни путь, по которому Господь вел тебя». Я спросил народ, сидевший в аудитории, в церкви, это были туляки, заокчане. Я говорю, что здесь имеется в виду, какой путь? Мне сказали, нашу историю. Я говорю, какую историю конкретно? Они мне говорят, российскую историю. Ой, говорю, как интересно. А если я приду в Бразилию и спрошу бразильцев, задам тот же самый вопрос, как вы думаете, они мне про российскую историю скажут или про бразильскую историю скажут? Друзья мои, что является объединяющим фактором для людей, которые хотят помнить путь, по которому Господь нас вел. Посмотрите, пожалуйста, то, что сказано в послании к Галатам, 3 глава и 25 текст. 4 глава и 25 текст, где сказано следующие слова. Галатам 3 глава и 25 текст. И здесь сказано, 29, «Если же вы Христовы, то вы кто?» Что это значит? Это значит, что нас объединяет общая история. История народа Божия, включающая исход из Египта как основную веху. Что делает второй зверь? Он выбивает, он создает вот это вот поддельное понимание истории спасения, в котором нет народа Божьего Израиля, в котором нет Авраама, в котором нет исхода, в котором есть непонятно что. Нет. А книги об этом пишущие называют Ветхим Заветом. Понимаете? Ну и второе, что о руке и о челе у нас есть, так это я не могу не говорить о Второзаконии, 6 глава. То, что сегодня, друзья мои, пелось и поется здесь, в Шаломе, каждую субботу. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, да будут они чем? Повязкой перед глазами. Какие слова? Люби Господа Бога всем сердцем и всей душой. А что это такое? Люби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой. Это первая и наибольшая заповедь. И вот эту первую и наибольшую заповедь как раз зверь номер два хочет народу Божьему исказить, чтобы они не помнили, откуда происходят, и не ценили их, и только лишь занимались вот этими, как говорится, разговорами о том, что Израиль проклятая нация, либо разговорами о том, что Израиль особая нация. Знаете, куда эти две крайности ведут? Они одинаковы. Можно говорить, Израиль проклятая нация, Христа распяли, Бог их ненавидит, в газовые камеры послал. Хорошо, что я не они. Или можно говорить, Израиль такая особая нация. Ну куда мне до них, я язычник. А к чему это ведет? Хоть с этой крайности, с крайности ненависти, хоть с этой крайности, крайности обожествления. А результат один. Мне их история и их закон не касается. Не трогайте меня с вашей субботой. Она не моя, а ихняя. Правильно? А Бог говорит, положи на руку и на чело. А кто-то ложит на руку и на чело. Чтобы мы любили Бога странною любовью. Но не той, о чем говорит нам Иоанн в первом послании. Любовь Бога заключается в том, что мы соблюдаем что? Заповеди Его. А заповеди Его что? Не тяжкие. Никакие заповеди. И заповедь номер 4 – это не тяжкая заповедь. Это великое благословение, шаббат. Вот. Но, вы понимаете, вернемся. Кто ставит начертание на правую руку и на чело? Кто? Второй зверь, друзья мои. Второй зверь. Второй зверь. А где же папа? А где же Ватикан? Вы понимаете, в чем проблема? Что сегодня вот это любимая тема спекуляций. Знаете, Евангелие от Матфея, 24 глава, есть слова «От смоковницы возьмите пример». И некоторые проповедники выбрали себе смоковницу. Папа Римский и Ватикан. Это смоковница, на которую смотрят. Передают новости, что происходит в Ватикане, потому что от этого зависит, когда же будет. Вот, и кстати говоря, вот тот проповедник, на которого ссылался, который предсказывает начало событий последнего времени уже этим мартом-апрелем, он, как говорится, заявляет, что вот вы видите, у него отправная точка. Папа Римский был в Вашингтоне и выступал перед Конгрессом. Это отправная точка. Понимаете? Вот эти отправные точки, они периодически появляются. Вот, они появляются. То, понимаете, Муссолини объявил, заключил конкордат с церковью. О, это наша отправная точка, все, отсчитываем 7 пап. А тут уже, как говорится, новая отправная точка появилась. Папа выступал перед Конгрессом. И всякий раз это подается с таким пафосом. Вот, послушайте, очередная речь папы. Он сказал про воскресение. Друзья мои, кто ставит зверь номер 2? Поэтому читаем Библию, а не пускаемся. Читаем и интерпретируем события, которые мы видим на основании Библии, а не пытаемся толковать Библию на основании тех новостей, которые нам нравятся. Вот. Это самый главный вопрос. Но вопрос возникает библейский. Как же так? Как же так? Книга Откровения говорит нам о том, что Папа Римский должен вернуться, Ватикан вернется. Вот у нас Ватикан, который описан после исцеления смертельной раны. Откровение, 17 глава. Да? Ну, эти главы всегда они непростые. Давайте коснемся этого вопроса. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мной, сказал мне: «Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее благодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами, с десятью рогами. Жена была облечена в порфиру, багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. На челе ее написано имя, тайна, Вавилон, великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, нет его, и выйдет из бесны, и удивится те, из которых, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, нет его и явится». Что это за зверь? Два вопроса. Естественно, кажется, что этот зверь и есть зверь семь голов, десять рогов из книги Откровения 13 главы. Зверь номер один. Ой, кажется, что он таки воскрес. Да? Но у меня с этим есть проблема. Обратите внимание на слова первого стиха. Кто показывает Иоанну этого зверя? Кто? Один из ангелов. А что у этого ангела? Семь чаш. Что это за семь чаш? Друзья мои, это у нас глава какая? 17. А зверь номер один описан в главе какой? 13. Давайте повторим, что у нас в книге Откровения есть. Вот 13 глава, два зверя, да? 14 глава о чем? Помните? Три ангела и их весть. 15 глава о чем? Помните? Открывается храм Божий на небе. Выходят семь ангелов с чашами гнева Божия. И 16 глава – это излитие последних язв, так? Я хочу, чтобы мы внимательно прочитали несколько моментов из излития последних язв. Итак, читаем вот здесь. Второй текст. «Первый ангел пошел и вылил чашу свою на землю, и сделались отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Друзья мои, когда изливаются последние язвы? Они изливаются уже тогда, когда есть те, которые приняли начертание и поклоняются образу. Кто ставит начертание? Второй зверь. Начертание чего? Первого зверя. Поклоняется, вернее, начертание, понятно? Образ, зуб поклоняется какому? Первого зверя. То есть, вы видите, что семь язв – это реакция уже Бога на эти вещи. Причем, весь третьего ангела, помните о чем? Кто поклоняется зверю и образу его, тот будет пить чашу гнева Господня. Вот она, чаша гнева Господня, пошла. Так, дальше смотрите. Это у нас первая язва. Так, дальше. Пятая язва. Пятый ангел вылил чашу свою куда? На престол зверя. Нам здесь непонятно какого, но это не столь важно, первого или второго. Важно, что происходит с престолом зверя. Это какая у нас глава мы читаем? 16. А в 17 что мы видим? Мы видим, ангел, имеющий эти чаши, приходит к Иоанну показать суд. Друзья мои, зачем? То есть, если мы говорим, что 17 глава книги Откровения – это исцеление смертельной раны и возвращение папства, это абсурд. Зачем возвращать папство после излития семи последних язв? Подумайте. Понимаете? К такому выводу можно прийти только если мы не читаем книгу Откровения вот так, как мы ее сейчас с вами прочитали, в последовательности. А начинаем изобретать. Там стишок, и здесь стишок. И там интерпретация, и здесь. Это происходит. Вот это вот вступление, то есть рассказывайте мне какие угодно структуры. Это вступление четко. Ангел имеет семь чаш. Если бы не было этого намерения Иоанна показать, что 17 глава идет после событий 16, он бы не показал, что у этого ангела семь чаш. Мы просто сказали, ангел мне пришел. Тогда бы мы могли. А тут ангел семь чаш имеет. Это связывает с 16 главой. Соответственно, абсурдом является считать, что 17 глава – это возвращение Папы Римского. Абсурд! Полнейший, не библейский. Хорошо. Второй у меня вопрос. Блудница, сидящая на звере. Так? Что это за блудница? Что это за жена? Блуд в Библии – это что? Это отступление от завета Божьего. То есть у нас показана жена – облеченное в солнце, это народ Божий. А здесь у нас показано ложный народ Божий, отступивший от церкви, друзья мои. Это как раз отступники завета. Вот эта жена. Что Израиль, народ Божий, всегда был Божьей женой. А это лже-Израиль. Понимаете? Отступники завета. Вот что у нас здесь показано. А мы говорили с вами, отступники завета – это те, которые заключили союз с северным царем. Превратив северного царя в что? В церковный Рим. То есть жена – это у нас церковный Рим. А как она может сидеть на Риме? Как это, если жена – это отступившая церковь, а мы будем говорить о том, что зверь, на котором сидит жена, это зверь из 13 главы книги Откровения, показывающий тоже церковный Рим. Это что, церковный Рим сидит на церковном Риме? Что это за масло масляное такое? Что-то мы явно не понимаем. А что же мы не понимаем? Две вещи мы не понимаем. Мы не понимаем структуру книги Откровения. Давайте на нее немножечко посмотрим. Откройте, пожалуйста, Откровение, первую главу и восьмой текст. И здесь у нас сказано о том, что Иоанн, десятый текст, что Иоанн услышал трубный звук, я есмь Альфа и Омега, и призыв написать то, что он увидит в церкви. И дальше написано, я обратился увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел 7 золотых светильников. Так? А посреди светильников подобно Сыну Человеческому. То есть вот это он видит. Правильно? И стоящего подле них первосвященника Иисуса. Дальше читаем. Мы снова в книге Откровения, но уже 4 главе, видим приглашение на небо. И здесь, на небе, он видит престол, и рядом с престолом 7 светильников. То есть, что такое семисвечник? Где вот этот предмет находился? Во святом святилище. То есть Моисей так построил, Соломон так построил, Зарававель так строил, Ирод так перестраивал. Потом пришел Тит, римский генерал, ставший позже императором. Храм второй был сожжен. Этот светильник был унесен, и я этим летом был в Риме, форум, триумфальная арка, у меня есть фотография, подтверждающая вот это барельеф, на котором изображены победоносные римские войска, захватившие Иерусалим, и они несут главный трофей – минору. И что с этой минорой потом, никто не знает. А проходит 20 лет, и Бог Иоанну показывает на небе вот эти 7 золотых светильников и первосвященника рядом с ними. Что Бог показывает? Небесный храм. Посмотрите дальше. Посмотрите Откровение, 8 глава. И здесь мы видим очень интересные вещи. Третий текст. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на что? Золотой жертвенник, который перед престолом. Это о чем идет речь? О жертвеннике благовонных курений. А теперь смотрите, 9 глава. Откровение 9 глава. Посмотрите здесь. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Опять у нас кто-то находится у золотого жертвенника. Вы понимаете? Чем дальше по книге Откровения, тем глубже во святилище. А посмотрите здесь, Откровение 11:19, мы его уже читали, пожалуйста, обратите внимание, «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Друзья мои, что мы видим с вами? Мы видим с вами, с каждой новой главой книги Откровения происходит поступательное движение первосвященника куда? Во святое святых. А что это, с чем это связано, с каким храмовым ритуалом это связано? С днем очищения, с Йом-Кипуром. Если это первосвященник зашел, то он же должен и выйти оттуда, правильно? Смотрим. Откровение 15 глава. И вот что сказано. «После сего я взглянул, и вот отверзся храм свидетельства на небе». Видите, когда он выходит? Это 15 глава, друзья мои. А теперь скажите, пожалуйста. Что делает первосвященник, когда он выходит из святого святых? Там он очистил святилище от всех грехов израильского народа и от всех преступлений нечистот. Там он кропил на ковчег завета. А что происходит, когда он выходит? Я напомню вам, откройте, пожалуйста, Откровение 16, или книга Левит, 16 глава. И вот у нас здесь происходит следующее. 20 текст. «Совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, он приведет живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления и все грехи их и возложит на голову козла и отошлет нарочным человеком куда? Пустыню. А теперь будьте очень внимательны. Откровение, 17 глава и 2 текст, 3 текст. Здесь ангел с чашами показывает ему суд. «И повел меня в духе куда?» Пустыня! А в 15 главе храм Божий открылся. Друзья мои, ну как это по-другому понимать? Если мы знаем, что такое книга Левит, если мы знаем, как 8 глава книги Даниила показывает пророческое исполнение этих символов, то нам никакого труда не составляет понять, что это за странная пустыня. Ничего странного в ней нет. Это то, что произойдет следующее. То есть, где у нас козел здесь? Зверь – это никто иной, как козел. А что это за козел в Левите, в Левит 16 глава? Кого он символизирует? Азазеля, конечно. Нет, друзья мои, вы понимаете, очень многие христиане искренне верят, что козел отпущения из книги Левит 16 глава – это Христос. Но вы понимаете, что это самая большая насмешка над Христом, которую только можно изобрести только сатана. Потому что если мы видим вот этот образ, если мы видим, образ Йом-Кипура проходит через книгу Откровения красной нитью, и мы видим, что вот у нас Откровение 15.5, первосвященник выходит из святого святых, и дальше мы видим пустыню, куда должен быть направлен козел, а здесь, понимаете, вот этот зверь, никто иной, сказать, что зверь – это Христос? Ну на что это похоже? Понимаете, на что это похоже? Вот в этом-то и проблемка. В этом-то и проблемка. То есть, вот мы обнаружили, что это за зверь. Это, конечно же, не Христос. И, конечно же, не папа. Это кто-то больше, чем папа. Кстати говоря, жена на этом звере едет, правильно? То есть зверь на себе что? Несет жену. Давайте вернемся в книгу Левит, 16 глава. Левит, 16 глава, и вот у нас здесь сказано. «И понесет на себе козел все беззакония в землю непроходимую, и пустит козла куда? В пустыню». Друзья мои, вот вам, что представляет эта блудница? Эта отступившая церковь, она изображена в виде грехов народа израильского. То есть поэтому она так размалевана и носит. Вот это вот все эти грехи. Понимаете, вот это несет зверь в пустыне. Ну и, естественно, что мы видим здесь? Когда мы говорим книга Откровения, 17 глава, то здесь как раз мы видим вот этот момент, когда у нас этот зверь фактически очень похож на козла отпущения, несущего грехи, а жена на эти грехи. Да? Имеет смысл? Видите эту связь? Понимаете, почему, друзья мои, если бы все христиане читали Тору, они бы это все видели. Но так как зверь номер два старается отбить у христиан охоту читать Тору, потому что это закон, а надо нам сегодня только про благодать, то вы понимаете, что это очковтирательство для того, чтобы отвлечь от понимания таких простых вещей, что все, что мы делаем, понимаете, никакой философии, я даже по-гречески вам не привожу ни одного слова, ни грамматику, ни синтаксис. Простые вещи здесь, просто связано между собой. Понимать, что книга Откровения, она не просто в вакууме написана, она написана на базе ранее написанных книг Библии. В частности, вот у нас книга Левит. Понимаете? Без этого никуда, без этой книги, вот, не денешься, чтобы вот эти вот вещи понять. Книга Откровения, 17 глава, показывает нам процесс суда, а книга Откровения, 20 глава, показывает нам исполнение того, о чем 17 нам пишет. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, и взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его там». Понимаете? Вот это конец суда Божьего. Вот это исполнение, вот это бездна. Почему я здесь об этом говорю? Потому что 17 глава книги Откровения вот здесь нам начинает рассказывать. Смотрите, 7 текст. «Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Да, почему этот зверь не является зверем из 13 главы книги Откровения, несмотря на многое внешнее сходство? Хотя мне был задан вопрос, и верно был задан, а почему у этого зверя 17 главы 10 диадим, а не 7? Есть различия, специально сделаны. И зверь у 17 главы багряный, как дракон. То есть есть различия. Но самое главное не в этих различиях. Самое главное, что у нас написано в 8 стихе, что это зверь. Зверь, которого ты видел, был, нет его. А что дальше сказано? Выйдет. Откуда? Откуда? Где мы только что про бездну прочитали? Это ж туда его заточили. Кого? Конечно, дьявола. Конечно, дьявола. Вот он у нас. Здесь сидит. 1000 лет здесь сидит. А что дальше с ним будет? 7 текст. Когда окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Вот, то есть был, 1000 лет не было его. Откуда он выходит? Из бездны. Вы видите, вышел из бездны. Что он делает? Обольщает народы. Они выходят, окружают город и стан святых. На них спадает огонь с неба. А что с дьяволом? Вержен в озеро огненное. Куда пойдет? На погибель. На погибель. А кто этому зверю будет удивляться? Всех, чьи имена не вписаны, что? В книгу жизни. И до чего они доудивляются? А вот до чего. И смерть, и ад был повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не записан в книге жизни? Что? В озеро огненное брошен. Вот и доудивлялись. Вы понимаете? В 17 главе поздно про папу римского говорить. 17 глава – это уже победный марш. армией Божьей. Сатанинская власть повержена, и происходит судебный процесс над ней, который в конце концов вот таким вот образом завершается. Ну, а что касается Вавилона, так у нас про него тоже есть, друзья мои, тоже есть. Посмотрите, вот эти две главы, 17 и 18, они показывают судебный процесс вот этот с разных двух сторон. С разных двух сторон. Да? И мы видим, что на звере сидит жена. Ну, мы понимаем, что она олицетворяет грех, она олицетворяет ложный народ Божий, ложный Израиль. И называется она Вавилон, правда? Вавилон великий, блудницы и так далее, и так далее. Вот. А вот что у нас про Вавилон сказано. После сего я видел иного ангела, сходящего с неба, имеющую власть великую, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он громким голосом сильно: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу и нечистой птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Это все мы знаем, это все мы читали. Это все понятно. Вот, цари земные любодействовали с нею, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Ой, какие интересные слова. Про царей земных мы читали неоднократно, правда? Мы с вами это читали. Но вот здесь появляются вторые игроки, купцы, которые от нее разбогатели. Так? Дальше призыв из нее выйти. Это хорошо. Грехи ее дошли до неба. Как говорится, воздайте так. Но на этом не заканчивается. Посмотрите, что дальше идет. Первую часть мы хорошо знаем, мы любим это. А вот вторую часть мы знаем плохо. Читаем ее. «И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею». Опять. Не только блудодейство, но и роскошествование. Это еще только начало. И когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха, мучений ее, говоря: «Горе, горе тебе, великий город, Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Опять не только цари, но и купцы восплачут и возрыдают они, потому что товаров их никто не покупает. Товаров золотых, серебряных, камней драгоценных, жемчуга, виссона, парфиры, шелка, багряницы, всякого благовонного дерева, всяких изделий из слоновой кости, всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, фимиама, мира, ладана, вина, елея, муки, пшеницы, скота, овец, коней, колесницы, тел и душ человеческих, плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Что это за номенклатура товаров? Понимаете, образ новый появляется, ранее не встречавшийся. Купцы и дальше номенклатура товаров. Читаем дальше. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая. Города, горе-горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру, и багряницу, украшенный жемчугом, и камнями драгоценными, и золотом, ибо один час погибло такое богатство, и все кормчие, плывущие на кораблях, и все кораблельщики, торгующие на море, стояли вдали, видя дым от пожара ее, возопили. Какой город подобен городу великому? И посыпали головы свои, и вопили, плача, рыдая. Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Что? Драгоценностями которого обогатились все. Что это за торговля? Что это за номенклатура товаров? Что это за купцы, стоящие на море, наблюдающие за пожарищем Вавилона? Что это за такой интересный Вавилон, с которым все торгуют и обогащаются, а? Друзья мои, в какое время мы живем и в какой стране мы живем. И посмотрите сегодня, как эта страна прекрасно действует. Какой сегодня инструмент эта страна использует? Санкции. А что такое санкции? А санкции – это ограничение на право торговать с кем? С Америкой. Потому что торгуемся-то все долларами. Друзья мои, у вас есть золото? Кого это сейчас интересует? Но если вы внимательно посмотрите на историю нашей с вами страны, в которой мы живем, то вы обнаружите, как Великая депрессия 1929 года поставила впервые перед экономистом сомнение в целесообразности золота, которое использовалось на протяжении тысячелетий в мировой торговой практике. Да? А в 1947 году, нет, извините, начиная с 1944 года, когда вся Европа была в руинах от пожарищ Второй мировой войны, было заключено Бреттон-Вудское соглашение. Согласно этому соглашению, Соединенные Штаты Америки благосклонно принимали на хранение в свои банки и сейфы, которые не были разрушены войной, золотые запасы разных стран. Вместо этого предлагалось вести более легкий способ торговли. использовать мировую валюту, крепкую, как алмаз. Знаете, какую? Американский доллар. В 1973 году, если я не ошибаюсь, президент Никсон вообще золото отменил в Америке. И сегодня вы можете покупать золотые слитки. Так, для инвестиций они у вас будут лежать. Вы будете платить ренту за эти, как это, ящички в банке. Вот, ну, пожалуйста, может вырастет, а может проиграете. Понимаете? За 70 лет, друзья мои, инструмент, который находился под землей и был доступен всем, это наша родная страна, в которой мы находимся, низвела до уровня обычного металла, и вместо него попробуй жить без доллара. Пробуют. Китайцы пробуют. Русские пробуют. И не получается. Вы понимаете, с кем торговать, описывает нам книга Откровения? Какой Ватикан? Скажите мне, пожалуйста, какой Ватикан? Кто когда в истории с Ватиканом торговал? Друзья мои, вы видите это преобразование? Вот у нас и Северный Царь. Не забывайте, что Северный Царь – это Вавилон. Мы начали от него. Мы начали, да? Вот у нас родимый Северный Царь. Вот. Сначала это Вавилон исторический. Это Вавилон исторический. Я не так нарисую. То есть происходит вот такая вот трансферация. Так. Вавилон исторический. Это у нас Исаия 19 глава. И с ними Иеремия 46 глава. Далее у нас царство Селевкидов, Северный Царь, да? Вот Северный Царь это. То есть царство Селевкидов. Это у нас Даниил, 11 глава. С 13 по 29 тексты. Это царство Селевкидов. Далее. Римская империя. Римская империя. Это у нас Даниил. 11 глава с 33 по, с 30 по 33. Вот как раз низвержение вождя Завета. Это Римская империя, правильно? Далее трансформация. О, извините, что я вам пишу 33-го. Я пишу с 19 по 23. А здесь у нас тогда с 13 по 19. То есть дальше у нас Рим церковный. Рим церковный – это у нас Даниил, 11 глава, с 24 по 32 стихи. Осквернение святилища. Даниил, 7 глава. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 и 4 стихи. Откровение, 13 глава, с 1 по 10 тексты. Это Рим церковный. А под конец Вавилон последнего времени – это Откровение, 18 глава. Вы понимаете? Если Вавилон – это северный царь, и после того, как южный царь в 40 главе, в 40 стихе 11 главы атаковал последний раз северного царя, а тот потом на него набросился с великой яростью, то вы понимаете эту взаимосвязь. Друзья мои, в какое время мы живем? В какое время мы живем? На сегодняшний день перед нами мы живем в то время, когда секуляризм атакует религию. Это факт. Но сколько времени этому пробыть? Все может измениться буквально на наших глазах. Может быть, все начнет меняться, когда судья Верховного суда Руф Бейдер Гинзберг покинет свой пост и на ее место возьмут человека консервативных взглядов. Может, еще как? Я не знаю. Я не берусь предсказывать. Я иду по Библии. Сначала южный царь атакует северный, атакует северного, и мы это видим. Но следующим шагом будет последняя атака северного царя. Доживем, увидим. Но то, что мы с вами здесь находимся, позволяет нам это увидеть намного быстрее, чем в остальных частях земного шара. Потому что как исполняется трансформация Вавилона, мы с вами очень хорошо наблюдаем. Но это значит, что не знаем когда, но кажется весьма близко, не правда ли? А что это значит для нас? А для нас значит это одно – задуматься – где мы и на какой мы стороне? И какое отношение к нам будет иметь Вавилон? И какую номенклатуру товаров? О какой номенклатуре товаров мы будем плакать, когда это все будет гореть? И дым от пожарища будет виден. Уже кто-то плакал. Помните? Женщина одна на пожарище смотрела. Знаете, про кого я говорю? Ага. Будем мудры. Будем мудры. Пока, что рука твоя делает по силам, делай. Друзья мои, Библия не призывает нас оставлять работы. Библия не призывает нас продавать все, убегать в горы. Все, что делает рука твоя, по силам делай. Но знай, что все доброе и хорошее Бог приведет на суд. Аминь. Помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам осознавать то время, в которое мы живем. Помоги нам, Господи, видеть то, что происходит в этом мире, глазами Священного Писания, глазами Твоими, ибо Ты это открыл рабу своему Иоанну, дабы мы читали, вникали и исполняли это слово. Ибо время близко.